Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии гости доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин и градостроитель, представитель общественного движения «Реальная история» Марина Владимировна Сахарова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Собрались мы сегодня для того, чтобы поговорить об одном из конкретных случаев нарушения исторической застройки нашего города. Ну, вообще, вот когда смотришь на другие города, особенно на европейские, и вот белой завистью завидуешь, насколько там сохраняется вот этот исторический облик хотя бы в центре города. В Петербурге уже тоже все не так благополучно, к сожалению, далеко не так хорошо, как хотелось бы. В Москве тоже. Но вот у нас с каждым годом как-то ситуация все больше усугубляется. И сегодня мы будем говорить о ситуации вокруг Царского моста. Но прежде всего мне хотелось бы, Марина Владимировна, вас попросить несколько слов сказать вот об этом общественном движении, потому что, может быть, многие не слышали. Общественное движение – реальная история.
Общественное движение «Реальная история» возникло практически ровно два года назад, 4 июля 2012 года. Связано это было, в общем-то, с печальным достаточно событием для нашего города. Это со сносом пассажа, товарной биржи и с тем, что городское сообщество так и не смогло объединиться, чтобы отстоять вот этот вот очень ценный участок городской территории. Это самый центр нашего города, это бывшая кафедральная площадь, ну, в настоящее время она площадь 905 года, но это действительно ценнейший вот просто район нашего города. И второе событие, тоже очень неприятное, которое произошло в нашем городе, это практически полный провал Всероссийского общества охраны памятников. Конференция Всероссийского общества охраны памятников проходила в апреле 2012 года, а снос пассажа, как вы, думаю, помните, начинался 8 марта 2012 года. И вот когда, в общем-то, произошло то, что никакие общественные силы никак не хотят влиять на то, чтобы сохранить культуру и историю нашего города, было принято вот такое вот решение. Ну, собственно говоря, я обзвонила вот людей, которые так или иначе интересовались этой темой, попросила прийти встретиться. Но, в общем-то, все те, кто вот часто мелькают на экранах телевизоров или звучат по радио, они ушли из этого, они не стали этим заниматься. А остались вот простые горожане, которые, ну, нигде, в общем, на экранах телевизоров и в других СМИ никак не мелькают. Но мы взялись за дело, мы просто начали проходить все улицы города, весь исторический центр, то есть прошли весь исторический центр и отмечали у себя состояние исторических зданий, какие здания поставлены на охрану, какие не поставлены на охрану, какие из поставленных на охрану вообще уже нет, какие находятся в очень плохом состоянии. И, в общем-то, это был очень веский аргумент, потому что власти города постоянно говорили о том, что у нас 1200 объектов культурного наследия. Ну, то есть это, конечно, полная неправда, потому что на охрану поставлено 445 объектов культурного наследия, из них уже сохранилось 378, за это время, вот после нашего похода, их стало еще меньше, и более 90 находятся в состоянии таком угрозы исчезновения, то есть эта территория или может быть застроена, или искажен исторический облик, или, то есть вообще вот просто вот, как это случилось, например, со зданием на Гоголя 7, вот его просто в одночасье не стало, или со зданием на Хохрякова 1, ну и я уже не говорю про дом Ярутина. То есть такие у нас прецеденты, к сожалению, регулярны в городе. И самое печальное то, что ни одно из профессиональных сообществ, то есть в том числе архитектурное, историческое, искусствоведы, никто никак этому, вот, к сожалению, не свои, вот, собственно говоря, знания не предоставляют. Вот нет той чаши, которая наполняла бы, вот, в общем-то, вот эту вот позитивную энергию культуры, истории города. Ну, спасибо большое вот прекрасным жителям нашего города, которые вот откликнулись на это дело. И мы, в общем-то, достаточно быстро сделали этот мониторинг. Так что даже удивили вот действующие и получающие в более двух десятков лет деньги на свое содержание научно-производственный центр по охране памятников, от которого никто ни разу не видел никакого мониторинга.
Но удалось что-нибудь спасти за это время, за два года?
Ну, и на самом деле я, конечно, в этом деле не два года, а уже пять лет. И, в общем-то, есть такие здания, которые, да, спасены там за счет того, что был предложен проект, как это можно сохранить. Ну, есть очень хорошее предложение, как можно сохранять здание, но в то же время есть, в общем-то, просто такое постоянное сопротивление властей всех уровней.
Марина Владимировна, а как вы относитесь вот к такой форме сохранения исторических зданий, как не так давно, видимо, в моду вошла, когда сохраняется фасад здания, а сзади возвышается вот такая стеклянная коробка? Это хоть так, и то хорошо, или все-таки это тоже не очень здорово?
Что же в этом хорошего? Ведь, собственно говоря, ну, будем откровенны, собственно, из дореволюционной архитектуры Екатеринбурга у нас нет шедевров мирового уровня, где был бы ценен фасад сам по себе. То есть ценность, она, в общем-то, в исторической среде. То есть город – это летопись. Это же вот каменная летопись вообще-то. Вот. Это, не, собственно говоря, вот не архитектура, а город. Это, в общем-то, ведь вот летопись цивилизации. И Екатеринбург – это, естественно, один из основных таких вот городов, где, собственно, и есть вот такой вот центр цивилизации. Ведь, в общем-то, развитие Екатеринбурга – это действительно, ну, отражает развитие, историю нашей Родины. Тут никаких сомнений нет.
Ну, вот существует, по-моему, такое мнение, что ценно в Екатеринбурге только памятники конструктивизма, а все то, что дореволюционное, ну, оно действительно вот такое вот нешедевральное, что называется, и что его вообще сохранять, зачем?
Так дело все в том, что ведь невозможно же оценивать только с точки зрения архитектуры. Культура – это не только архитектура. Несмотря на то, что я, в общем-то, работаю вот в сфере архитектуры, но я не считаю так. И скажу вам честно, что я сама, да, действительно, я люблю конструктивизм, любила его всегда, и еще даже до того, как вот, в общем-то, такой вот начавшийся сейчас бум. Но надо же понимать, что город-то ведь возник не в 20-е, 30-е годы. Ну, если мы отвергнем все то, что было раньше, ну, потом точно так же легко отвергнется конструктивизм.
Так вообще что? Вот эти улочки, на которых сохранились, особенно подряд, когда хотя бы подряд несколько домов, они, по-моему, самые привлекательные в городе, ну, на мой взгляд. Алексей Игнатьевич, вот вы недавно принимали тоже участие в этом пикете за сохранение исторического района Царский мост. Вот можно, чтобы кто-то из вас, Алексей Игнатьевич или Марина Владимировна, вы рассказали немного об истории вот этого места, прежде чем мы начнем говорить о том, о каких-то шансах на его сохранение?
Ну, об истории этого места, конечно, мы расскажем. Вот прежде мне хотелось бы сказать несколько таких более общих слов. Вот бытует такое представление, что наше историко-культурное, так сказать, наследие – это такая некая совокупность архитектурных памятников, архитектурных шедевров. И что вот это и имеет смысл охранять. И вот нам, кстати, усиленно это в головы, эта мысль внедряется. Но что это за здание? Какова его особая уж такая ценность? И что нам в городе охранять? Вот есть несколько, конечно, зданий. Но вот мы их охраняем, реставрируем, там кто-то там вселяется, поддерживает и так далее. А все остальное вроде как особой ценности не представляет. И вот Марина Владимировна уже об этом начала говорить очень правильно. Дело в том, что очень важно сохранять вот эту историко-культурную среду. И вы знаете, вот мне довелось еще в советское время, в 82-м году, побывать в городе Вильнюсе. Тогда это была советская Литва. И вот что меня поразило, как жители Вильнюса, вообще Литовской республики, бережно относятся не просто к памятникам архитектуры, каким-то там шедеврам, их там много, там замечательные памятники архитектуры. Но вот, вот идешь по улицам Вильнюса и смотришь, вот стоят старые здания, а между ними встроено новое, молодое, но оно не разрушает сложившегося восприятия вот этого, этого района.
Потому более что того, у нас-то ведь ужасно бывает, когда вот эта огромная бетонно-стеклянная коробка возвышается позади
да,
какого-то
а у нас,
маленького домика.
Абсолютно бессистемно застраивается исторический центр. А исторический центр – это величайшее культурное наше достояние вообще городов. Потому что, вот Марина Владимировна правильно сказала, что это каменная летопись. То есть каждый город развивается исторически. Он постепенно, и он из центра развивается, застраивается, захватывает все больше и больше территорию. Поэтому центр исторический – это самое старое. Это самое старое, давно сложившееся, застроенная территория. И вот что я наблюдал в Вильнюсе, что мне понравилось. Там есть такие высокие места, и вот мы на такую одну сопку забрались, и мне показали весь город, и обратили мое внимание вот на что. Мне показали, как новые здания сооружаются. То есть новые кварталы возводятся фактически вот по окружности этого исторического центра. То есть в исторический центр практически новое здание. Если вставляется, то это в порядке большого исключения, и обязательно это здание должно вписаться вот в общий это историко-архитектурный культурный ландшафт. И вот я там был больше 30 лет тому назад, но вот спрашивал у тех, кто был недавно, и мне сказали, что практически в этом отношении там ничего не изменилось. То есть в этом уже, во-первых, это культура народа, это культура жителей города, это культура взаимоотношений власти и общества. То есть не только жители города, не только любители старины, власти города понимают, как это важно сохранить. Город должен быть привлекателен, во-первых, для самих жителей. Самим жителям должно быть приятно жить в своем городе. Они должны дорожить тем, что сохраняется в их городе. Они должны, наверное, ну, иметь возможность, скажем так, гордиться тем, что вот приезжают люди в город, да, покажите нам свой город. Помните у Розенбаума, да, покажите мне свой город, москвичи. Вот. Или вот у него о Петербурге есть песни, да. Вот, а что мы можем показать в Екатеринбурге сегодня? Мы можем показать, наверное, отдельно еще памятники, но в основном будем говорить о потерях. То есть вот здесь вот стоял такой дом, а вот здесь вот было то-то. И вот эти отдельно вырванные из историко-культурного контекста здания, они уже смотрятся странно. И мы просто доживем до того, что они действительно будут восприниматься как какие-то, знаете, вот, ну, обломки кораблекрушения. А в целом город производит впечатление вот действительно такой достаточно хаотичной, бессистемной застройки. Вроде бы большие здания, да, там блеск этих, так сказать, стекол, каких-то металлических конструкций. Но старый Екатеринбург уже за этим, за всем не угадывается. И что самое главное, что очень мало в нашем городе осталось мест, которые еще сохраняют память вот это, об этом историческом прошлом. И вот мы сейчас будем говорить о вот этой территории Царский мост, да? Это ведь не только архитектурное сооружение, Царский мост как архитектурное сооружение. Он важен, он интересен. Но вот вся территория вокруг, несколько улиц, вот если это сейчас законсервировать, если запретить там новое строительство, если привести, вот сейчас приводится в порядок, да, побережье, вот берег, набережная и сети, вот создать такую зону, где можно, куда можно прийти с детьми, да, где можно провести время, отдохнуть, куда можно привести, вот сейчас ко мне скоро приедет двоюродный брат из Ижевска, и мы будем с ним ходить по городу. Я бы хотел, чтобы были такие места, куда можно привести и показать, а вот это вот остатки старого Екатеринбурга, а вот так жило екатеринбургское купечество, да, а вот так жили простые люди. И вот мы можем, мы постепенно лишаемся этих мест, их все меньше и меньше. И вот Царский мост, вот эта территория, этот район, почему мы добиваемся придания ему статуса достопримечательного места. Вот еще есть такая возможность сейчас это место нам сохранить. Ну а что надо сохранить, я говорю, думаю, что вот сейчас мы как раз можем об этом поговорить.
Район Царского моста, на самом деле, это, конечно, не совсем точное название всего этого района, потому что, собственно, этот район складывался как старообрядческая заимка. Происходило это все еще в 18 веке. И поселились там старообрядцы. И, собственно говоря, до того, как они еще поселились там, там были на этом месте солотопинные заводы. А уже потом вот эти заводы перенесли дальше от города, и поселились там вот владельцы этих заводов. А почему Царский мост? Ну, потому что к приезду императора Александра I старообрядцы сделали Царский мост. А делали они его, в общем-то, и с какой-то определенной своей целью, потому что к Александро-Невскому монастырю вела дорога, а дорога эта не соединялась. И вот, собственно говоря, был построен мост, который впоследствии стал связующим звеном Александровского проспекта.
Ну, то есть деревянный это, изначально.
Да, был, деревянный, да? Деревянный. И вот с тех пор, в общем-то, и император благосклонно отнесся к такому делу. Жил он на самом деле, останавливался он на самом деле в одном из домов, вот, который в районе этого моста находится. Ну, потом переезжал дальше по городу. Ну, то есть о приезде...
Находится или находился раньше? То есть сейчас же его нет уже.
Это здание?
Да.
Ну, на самом деле, есть определенное предположение, что это за здание. Это перекресток Тверитина и Декабристов. И сейчас это здание, оно несколько видоизменено, но есть такое предположение, что все-таки вот само это здание, оно осталось, но ведь надстраивали же вот в 20-е, 30-е годы, вот когда вот надстраивали здание, собственно говоря, вот тогда, скорее всего, оно было перестроено, но все-таки, скорее всего, вот эти вот первые два этажа здания, они сохранены.
Может быть, имеет смысл нам вернуться еще к тому, как возник наш город. Дело в том, что ведь Екатеринбург – город особый, каких в России немного на самом деле, вот потому, как он возникал, как он застраивался. Ведь как обычно возникал город? Естественным образом. Селились люди, да, потом город постепенно развивался, получал какие-то новые импульсы развития, получал статус уездного, губернского города и так далее. С Екатеринбургом все было совершенно иначе. Он был создан по плану. Вот так же, как здесь очень много общего, конечно, с судьбой Санкт-Петербурга. Вот как Петербург был заложен по воле Петра, как прочерчивались эти перспективы, прокладывались, то есть с линейкой, так сказать, в руках. Ведь большинство городов, они как бы у нас на семи холмах, да? То есть, естественным образом, реки, холмы, вот застраивались. И как у Москвы вот эта кольцеобразная, так сказать, планировка. Очень многие городов именно так. С Екатеринбургом все было совершенно иначе. То есть, вот, изначально вот эта строгая регулярная планировка, застройка, под прямым углом пересекающиеся улицы, проспекты. И вот, собственно говоря, вот эта территория, действительно, Александро-Невский собор, Новотихвинский монастырь, проспект, который к нему вел, Александровский, получил название, это связано с приездом государя-императора Александра I. Кстати, это был первый император российский, который побывал в нашем городе. Он ездил по России последние годы своей жизни. 1824 год, вот как раз его вояж по Уралу, он был на Южном Урале, потом приехал в Екатеринбург, посещал некоторые заводы. В Екатеринбурге его принимали. И вот, собственно говоря, в память об этом посещении Александра I проспект получил название Александровского. Причем это, ведь Екатеринбург еще получил большое очень значение. Он был уездным городом на самом деле. Губернским городом была Пермь. Но Екатеринбург был горным городом. Вот это тоже очень важно. То есть вся горнозаводская промышленность управлялась из центра в Екатеринбурге. Здесь жил горный начальник, вот, хозяин края, который... Это была такая своего рода административная аномалия. Он не подчинялся губернаторам. Он подчинялся непосредственно центру, столице, своему, так сказать, департаменту. И Екатеринбург развивался в соответствии вот с какими-то своими, так сказать, законами. Вот это особый статус горного города, города чиновников, города, где были и военнослужащие, накладывало определенную, конечно, еще специфику то, что очень много было старообрядцев, и вот особенно, конечно, это касалось купечества. Очень многие памятники, кстати, с этим связаны, потому что богатые екатеринбургские купцы, они, с одной стороны, строили себе особняки, с другой стороны, на их средства, на их пожертвования строились общественные здания. Это больницы, ну, несколько позже, там, музеи, библиотеки. И вот это все тоже придавало особый облик городу. Да, и Екатеринбург был на важнейшей магистрали, потому что ведь раньше европейская и азиатская части России связывались с этой Бабиновской дорогой, Соликамск, Верхотурье, и, значит, там была таможня. Но со строительством Екатеринбурга важнейший тракт, который связывал Европейскую Россию и Сибирь, проходил уже через Екатеринбург. И, кстати сказать, вот вся эта история с сибирской ссылкой. Вот все, кто отправлялись в Сибирь с этого времени уже, где-то с 30-х годов 18 века, проходили через Екатеринбург.
Здесь... Сибирский тракт,
да, вот этот вот. Да. Вот те, кто из Москвы шли по Владимирке, значит, они неизбежно должны были проследовать через Екатеринбург. Здесь была пересыльная тюрьма, вот, и декабристы здесь проходили, и как раз...
Кстати.
И Достоевский здесь проходил, кстати, и туда, и обратно потом он возвращался из Сибири после каторги и поселения. И как раз вот Александровский-то проспект, он заканчивал, он переходил, вот если сейчас мы по улице Декабристов дойдем, до улицы Восточной, мы увидим, там вот эти вот орлы стоят, да? Вот здесь город заканчивался. И дальше Сибирский тракт начинается, как знают жители нашего города. Вот, собственно говоря, это дальше дорога в Сибирь. Поэтому вот этот Александровский проспект, это была вот такая очень важная магистраль. И, в общем-то, вот это все вызывает, собственно говоря, к нам, что мы должны память об этом сохранить. Надо устанавливать всякого рода памятные знаки. Потому что вот идут люди по улицам города и говорят, а это что такое? А что это тут за такие столбы, колонны с орлами? А почему это здесь стоит? А что это означает? И ничего толком прохожие тоже объяснить, как правило, не могут.
А вы знаете, какое хорошее, не будем все ругать, вот хочу сказать о хорошем, да, какое хорошее нововведение появилось в последние годы. Я сейчас не вспомню, как правильно это называется, по-моему, Q-коды, да?
QR-коды.
QR-коды. Это очень, на самом деле, удобная вещь именно и для туристов, и для тех, кто, может быть, не очень хорошо знает историю, то есть вот на этот код можно просто поднести к нему смартфон или какое-то устройство, планшет, и ты можешь тут же выйти на сайт, где история вот этого здания. Вот это вот к тому, что вы говорите.
Ну, замечательно, просто единственное, что этого недостаточно. А вот приезжает бабушка из Асбеста, у нее нет ни смартфона, да, ни планшета, ни QR-кода, никакого она не может применить, а ей как бы, она хочет знать, а что здесь было, да, а что это за город, а что это за улица, а что это за здание, сооружение. Она потом приедет у себя в своем поселке, может быть, или в деревне, об этом расскажет. И вот здесь знаете что, просто надо больше нам, наверное, думать о жителях и о гостях нашего города, потому что город существует для жителей, а не наоборот. Не жители существуют для города, а город для власти. И вот нам надо перестраивать эти отношения. И мне кажется, что вот было бы хорошо, если бы... вот не так много, к сожалению, у нас неравнодушных жителей в городе, которым не все равно, что происходит с исторической памятью в городе. И вот хорошо было бы, если бы как-то вот и власти наши больше прислушивались к мнению этих жителей, потому что они, конечно, эти неравнодушные жители города, они отстаивают наши общие права, потому что потом просто уже будет поздно. Вот когда мы всего этого окончательно лишимся, может быть, до нас дойдет, чего мы лишились, потому что вот приезжает Кшиштоф Занусий и говорит, покажите мне ваш город, ему показывают, с восторгом показывают. Он говорит, ну и что? А он поездил по миру, он говорит, ничего такого, а вот это вот, указывает он на какое-то здание, а вот это вот здорово, а вот этого я больше нигде не видел. А мы перед этим 9 зданий таких снесли, одно осталось, понимаете? То есть вот надо как-то над этим, наверное, нам думать, пока не поздно.
Район Царского моста – это пересечение улиц Декабристов с Чапаева и Розы Люксембург. То есть вот Царский мост, он как раз связывает два берега реки Исеть, и основные вот достопримечательности этого места, основные, собственно говоря, те объекты, которые нужно сохранить, они как раз расположены по две стороны реки Исети. Одни на улице Розы Люксембург, Златоустовская, а другой на улице Чапаева, это Архиерейская улица.
Ну вот уже я заметила где-то несколько месяцев точно, я просто там иногда проезжаю на велосипеде с работы, и там вот какая-то стройка и какое-то копошение происходит, и перегораживается тротуар вот этим вот навесом, и забор какой-то появился, то есть это уже с начала лета точно, возможно, и весной, да? Когда там
началось
строительство?
Строительство началось, собственно говоря, 10 дней назад на перекрестке Декабриста.
На перекрестке, да, но там шли какие-то дорожные работы,
ну, дорожные
там забор
работы
какой-то
шли.
Появился.
Весь прошлый год мы останавливали очень много строительных работ в этом районе, и у нас не применяются никакие законы, которые, в общем-то, запрещают проведение каких-то земляных работ на территории памятника. А там эти работы проводились вот просто постоянно в прошлом году. И действительно находили прямо из-под ковша экскаватора, выпадывали там ценные вещи. И, собственно говоря, в этом случае обязаны были останавливать сразу же работы. Да, собственно говоря, их вообще не могли проводить без разрешения органа охраны памятников. Но у нас, видимо, это возможно, несмотря на то, что во всех градостроительных документах совершенно четко прописано, что это место обладает культурно-исторической ценностью. Это прописано в генеральном плане, это прописано в правилах землепользования застройки. Другое дело, что не написано нигде четких регламентов. И, собственно говоря, поэтому мы и хотели придать вот этому району статус достопримечательного места, чтобы были уже четко прописаны вот правила, что можно делать, а что нельзя делать. Это вот, в общем, был вот такой вот, собственно говоря, момент, который предусмотрен федеральным законом об охране объектов культурного наследия.
То есть вот этот вот квадрат, о котором вы уже сказали, не один мост, а большая территория
вокруг. Нет, конечно, не один мост, это вот от нечетной стороны улицы Роза Люксембург и до улицы Степана Разина, потому что на улице Степана Разина там находилась Толстиковская церковь, и, в общем-то, там сохранилась и ограда, и дом священника, то есть там тоже есть такие интересные объекты, которые вообще не поставлены на охрану, и, собственно говоря, только зная историю вот места, вот, то есть понимая, что, ну и чувствуя место, то есть на самом деле вот границу этого места я отмечала, ну просто чувствуя, сами материалы мы уже нашли позже, то есть мы разделились, вот каждый из участников нашего движения отвечал за отдельный особняк, усадьбу, и искали материалы по тому или иному вот зданию, усадьбе. И действительно, материалы оказались просто вот, ну, удивительные. Ведь в этом районе жили главы нашего города. И город на самом деле построен вот умом и вдохновением этих людей. Очень многое в городе построено, собственно, вот благодаря им. Наш оперный театр вышел из домашнего театра городского главы Казанцева. И это был не просто городской театр, это еще был общественный театр. То есть раз в неделю открывались и его двери, и рядом с домом был общественный сад, в который могли приходить жители города. Там же возник первый кинотеатр домашний. То есть это, в общем-то, действительно уникальное по своей культурной насыщенности места. Уровень благоустройства вот в этом районе был такой, что приезжие из Парижа в начале XIX века восхищались и говорили, что там нет такого уровня благоустройства, какой здесь. Собственно говоря, Павел Петрович Бажов, когда въехал в город, он был потрясен просто вот этой вот улицей. Потому что действительно она была настолько лучше всего другого города, ведь в самом Екатеринбурге тогда еще не было ни мощения дорог, ни мощения тротуаров, то есть это был действительно передовой вот в общем-то район города. А если говорить о жителях этого района как о предпринимателях, но тут это действительно место достойно того, чтобы у него был статус федерального значения, потому что ведь открытие золота в Сибири, это, в общем-то, все вот шло с этого небольшого совершенно вот по своей площади участка земли, то есть они настолько были инициативны во всем, что давали энергию и всей России. Единственное то, что, ну, проблема с тем, чтобы поставить как федеральный памятник, это то, что там уже внедрилось здание современной постройки.
Да, вот я как раз хотела спросить, на углу-то там прямо сразу за мостом.
Да, но это совершенно незаконная постройка, потому что здание построено прямо на территории усадьбы Блохиной. Кстати, семья Блохиных – это основатели книжной торговли и книгопечатного дела в Екатеринбурге. То есть вы понимаете, вот какое здание и его владельцев не взять, то есть это здание просто вот каждое наполняет наш город вот своим особым смыслом. Через дорогу от этого здания усадьба, бывшая усадьба Рязановых, которая впоследствии была выкуплено, собственно говоря, тем же вот городским сообществом, состоящим из этих вот купцов. И там был создан первый Екатеринбургский земской родильный дом. И так можно вот просто вот, вот по каждому дому идти, и каждый дом – это вот действительно уникальная просто вот история и культура нашего города. Пройдем дальше вот по тому же перекрестку декабристов Розы Люксембург. То есть вот мы поговорили о усадьбе Блохиных, да, и, собственно говоря, сам Блохин, он был городским главой, а вот книжную торговлю и книжное печатание, книгопечатание вот открыла его вдова. А то, что построено прямо вот на территории усадьбы, это нарушение закона федерального 73-го, потому что там совершенно четко написано, что на территории объекта культурного наследия разрешены только работы по реставрации и восстановлению здания. Никакие иные работы не могут проводиться. А там проведена была просто стройка. Ну и дальше, вот я уже сказала немножечко о Екатеринбургском земском родильном доме. Тоже, в общем-то, уникальное по наполненности личностями вот это место. Врач Ануфриев, вот, занимавшийся родовспоможением и, в общем-то, начавший проводить операции кесарево сечение, мы все знаем улицу Ануфриева, но даже никто ведь не догадывается, кто этот человек. И это на самом деле вот очень важно, когда вот остаются вот эти вот дома, которые питают вот этой информацией. Потому что, когда эти дома исчезают, ведь уже мало кому становится интересно. Вот когда дом стоит, да, а кто здесь жил, а что здесь происходило? Дома нет, и интерес пропал. И вот даже если на нем там повесить вот эту табличку, что здесь когда-то стояло такое-то здание, это уже будет не так интересно. Перейдем дальше вот по перекрестку. Там начинается усадьба Беленкова. На сегодняшний момент ее можно считать старейшей усадьбой нашего города.
Её, а сейчас там что?
Там сейчас был туберкулезный диспансер, и сейчас ее полностью хотят застроить. Вот там, если вы посмотрите, жилые дома, которые идут с улицы Белинского, у них оставлен торец так, чтобы продлить дальше. И, собственно говоря, весь проект вот этого вот жилого комплекса, он стоит таким вот каре, и, ну, одна сторона этого каре, собственно, проходит вот по усадьбе Беленкова и по церкви Троицкой Старообрядческой. Усадьба Беленкова, вот ее судьба точно с 18 века, то есть она с 18 века. И ее судьба точно, значит, соответствует судьбе усадьбы Харитоновых-Расторгуевых. Те же самые владельцы. В те же самые годы она там перепродавалась, покупалась. И ее последний владелец Беленков, он как раз из старообрядцев Каслинского уезда. Он, конечно, вот тут есть некоторые тонкости, там со сменой фамилии, там буквы Е, И, мягкого знака, но потому что... Скорее всего, это все-таки делалось, очень серьезные преследования были. А вот следующее здание, которое сейчас оно выглядит как просто какая-то хозпостройка, а на самом деле это нижний ярус колокольни, церкви колокольни, которая стоит вот сейчас между главным домом Беленкова и другим зданием, это церковь Троицкая Старообрядческая. Собственно говоря, она была передана, это был жилой дом старообрядц купца, но он был передан церкви в пользование, и там была церковно-приходская школа, а церковь колокольни, вот нижний ярус ее остался, и, собственно говоря, по старым фотографиям можно понять, насколько это было красивое место. И чуть дальше, на самом деле, уже снесено другое здание церкви. Это церковь была построена из бревен лиственницы, разобрана в 2000, ну, собственно говоря, снесена, а не разобрана в 2008 году, тоже вот для строительства этого жилого комплекса. На другой стороне Исети, это уже улица Архиерейская Чапаева и перекресток с декабристов Александровским проспектом, там стоит усадьба городского главы Нурова. ну, городской глава Нуров, это тоже человек, сделавший для нашего города очень много. Это и первая женская гимназия, и реальное училище мужское. То есть такие нити связывают вот этот район со всем городом, что, ну, просто вот на... другого такого района нет, это я вам могу абсолютно точно с полной уверенностью сказать. И кроме того, городской глава Нуров, да, им приют был создан, церковь восстановлена рядом с музеем горно-геологическим, восстановленная церковь, это вот как раз там и был Нуровский приют, где собирались девочки, и они обучались шитью и, собственно говоря, всем вот общеобразовательным предметам. То есть они могли уже выходить в жизнь подготовленными людьми. На самом деле вот таких примеров не так уж много. И вот таких вот людей, которые сделались только для города. Ну, наверное, все знают сквер у главпочтамта. Его основатель вот как раз тоже этот же самый купец Нуров. И, собственно говоря, вот так можно рассказывать про каждое здание, которое стоит на этой улице. И, собственно говоря, не только про сами здания, а про владельцев вот этих зданий.
Ну вот сейчас там уже началось какое-то строительство. Что называется, назад отмотать это возможно? То есть можно еще что-то с этим сделать?
Или... Да, безусловно, можно. Ситуация такая. На самом деле мы неоднократно обращались вот по поводу этого района. Но все отписки, иначе их никак не назвать, даже отписки, более того, противоречащие закону от органов по охране памятников, почему я так уверенно говорю, что не связанные с законом, потому что мы, сами прочитав, что их ответ не соответствует закону, решили отправить это в Министерство культуры Российской Федерации, и Министерство культуры Российской Федерации действительно подтвердило то, что они пишут не так, как написано в законодательстве. Поэтому, конечно, мы с полной уверенностью можем сказать, что нам дают ответы, не соответствующие законодательству. И вот в том числе, значит, замминистра Богачев в то время, он неоднократно говорил, что, ну, мы сделаем охранное зонирование объектов культурного наследия таким образом, что... Значит, все эти зоны позволят сохранить эти объекты культурного наследия. Что мы видим на самом деле? Хотя про этот, про дом Афониных, и, собственно говоря, это была, конечно, усадьба Афонина. Афонины, ну, это так уж я все равно скажу немножко, это были основатели, ну, такого очень вкусного производства в нашем деле. Это конфеты, шоколад, производили они тянучки и пряники, и жамки, ну, в общем, всякие разные такие вкусности и такие сладкие короли города. И, конечно, у них был не просто один дом, была усадьба. А рядом с этой усадьбой стоял дом, который был снесен вот уже в середине 2000-х годов. Это был дом Нуровых, то есть вот сам Нуров жил на одной стороне, но на другой стороне был еще, то есть семьи были большие, и очень часто вот для семьи покупался еще один дом, и вот на этой стороне стоял еще и дом Нуровых. И вот этот дом был снесен, и, собственно говоря, вот на месте снесенных хозпостроек усадьбы Афонина и на месте снесенного дома Нурова. И сейчас вот начинают это строительство. Хотя по всем документам, то есть по генеральному плану города, по правилам землепользования и застройки, эта территория, конечно, должна иметь охранный статус. И к чему мы, собственно говоря, призывали, чтобы были прописаны четко все правила, что можно и что нельзя делать. Но, не дожидаясь этого, значит, в октябре 2013 года, а я напомню, что мы о статусе, о присвоении статуса достопримечательного места обращения подали 20 июня 2013 года, а в октябре, значит, было выпущено постановление правительства об утверждении границ зон охраны вот этого дома Афониных. То есть, несмотря на все вот заявления, подписано было и органам по охране памятников, и правительством области вот это постановление, в котором фактически разрешается строительство здания до 20 метров. Самое смешное, что сделан проект охранного зонирования бывшим председателем ВАПИК, а нынешним заместителем председателя Всероссийского общества охраны памятников Свердловской области Долговым, а экспертизу он прошел в московском отделении, вернее, в центральном отделении ВАПИК, где согласовывали люди, ни разу не видевшие ни этого места, не знающие ни истории его. Нам, к сожалению, не дали копии этой экспертизы, но, прочитав ее, я поняла, что значит, люди просто не представляют, что это за место, и это, конечно, ужасно.
Вот вы описали, конечно, рассказали не очень радостную, довольно грустную историю. Что сейчас люди, которых вот как-то задела, может быть, наша беседа, и кто заинтересовался этой темой, кто, может быть, неравнодушен, но еще не знает, как он может принять участие в защите исторических мест нашего города, что бы вы могли порекомендовать, посоветовать, к чему призвать?
К сожалению, конечно, в настоящий момент вот какие-то, ну, такие вот адекватные и, я бы сказала, хорошие вот меры, позитивные, да, вот как присвоение статуса достопримечательное место, они, да, достаточно неэффективны, но так или иначе мы все равно будем продолжать это делать, потому что законные основания сохранения этого места должны быть. Но что можно сделать? То есть, во-первых, у нас есть петиция, которую в электронном виде мы подписываем за сохранение этого статуса. Естественно, если там будет большое количество подписантов, это будет иметь влияние и на представителей органов власти.
Где ее можно найти?
Ее можно найти, это ресурс change.org, оформить охранный статус достопримечательное место Царский мост.
Ну, может быть, даже в поиске можно, да?
Да, в поиске, да. И, собственно, у нас есть группы в Фейсбуке и ВКонтакте, где выложены ссылки на эту петицию. Ну, и мы проводим достаточно регулярно мероприятия. И, собственно говоря, вот в группах в Фейсбуке и ВКонтакте можно следить постоянно за теми мероприятиями, которые мы проводим, за анонсами. То есть сейчас мы, конечно, вот уже буквально в постоянном режиме будем проводить пикеты и, вероятно, и митинг будем проводить в связи с тем, что разрешена застройка ценнейшего исторического района города.
Вот мне о чем хотелось бы сказать, что иногда вот такая предлагается ложная альтернатива. Или развитие города, или сохранение памятников истории и культуры. На самом деле, действительно, эта альтернатива ложная, потому что надо находить возможности, надо договариваться, да, вот всем, кто заинтересован и в сохранении исторического прошлого, и в развитии города, собираться и договариваться. Потому что одно, на самом деле, ведь не исключает другого. И те люди, которые приезжают в наш город, которые хотят быть партнерами, предпринимателями в нашем городе, которые хотят вкладывать средства, ведь им это тоже может быть интересно и важно. И я думаю, вот проходит у нас, например, очередной Иннопром. А почему бы не делать какие-то там, сказать, экскурсы, да, в историю города? И вот если будет такой маршрут, вот то, о чем замечательно говорила Марина Владимировна, ведь фактически это готовый маршрут. Вот человек, который по этому маршруту проходит, и ему об этом рассказывается, он покидает это место с прицельным о том, а что такое за особый такой город Екатеринбург, а в чем его особость? И вот я это видел, остатки этого я видел, я это почувствовал, потому что почувствовать это можно только когда вот ты стоишь на этом месте и озираешься вокруг. Вот тогда это можно почувствовать. Потому что ведь наши знания, представления формируют не только какие-то знания там, дат, цифр, но еще и какое-то личностное восприятие, ощущения какие-то, правда? Вот ты побывал там, где делалась история. Екатеринбург – один из тех городов, где делалась история России в 19-м, начале 20 века. И вот очень важно сохранить те последние остатки вот этого старого Екатеринбурга, которые, слава богу, пока еще существуют.
Ну что ж, мы закончим сегодняшнюю беседу. В студии у нас сегодня были доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин и Марина Владимировна Сахарова, градостроитель, участник общественного движения «Реальная история». Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.